Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На индонезийский остров Ява продолжает поступать гуманитарная помощь. По факту взрыва в Москве возбуждено уголовное дело. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. Вопросы доставки продовольствия и медикаментов, а также отправки в разрушенные районы медицинского и технического персонала обсуждались в понедельник в Женеве на встрече представителей ООН с сотрудниками Международного комитета Красного Креста. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек, около 200 тысяч остались без крова. На юго-востоке Москвы минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития. Пострадавших нет. В окнах с 1 по 8 этаж вылетели стекла. Были эвакуированы 150 человек. Возбуждено уголовное дело по 3 статьям. Хулиганство, незаконный оборот взрывчатых веществ и умышленное уничтожение имущества. В Самаре сегодня правозащитники проводят пикет в защиту всех политических заключенных современной России. С подробностями Сергей Хазов.
В пикете примут участие представители самарских правозащитных организаций «Свободное общество», «Право и свобода» и «Объединение Голос». Пикет приурочен к дате суда над Михаилом Трипашкиным и годовщине приговора, вынесенного год назад Михаилу Ходорковскому. Пикетировать здание Управления судебного департамента Верховного суда Самарской области будет один правозащитник – Александр Лашманкин. 200 гражданских активистов вынуждены участвовать в акции как зрители. У самарских властей непросто получить разрешение даже на одиночное пикетирование. Во время пикета пройдет сбор подписей в защиту российских политзаключенных. Подписи самарцев будут направлены президенту России Владимиру Путину. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Таллине проходит двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. Представители 46 государств обсуждают роль европейских парламентов в развитии демократии. По завершении конференции ее участников примет президент Эстонии Арнольд Рюитель. В понедельник в Москве состоялась так называемая мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Особое внимание на встрече было уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В городе действует комендантский час. Ночь прошла относительно спокойно. Беспорядки вспыхнули после того, как американские бронетранспортеры врезались в легковые машины. Жертвами аварии стали 5 афганцев. Толпа стала забрасывать солдат камнями. Столкновение переросло в стихийную антиамериканскую демонстрацию. Ее участники начали крушить полицейские будки и поджигать автомобили. Погибли по меньшей мере 8 человек. Десятки получили ранения. На западном берегу Иордана израильские военные продолжают операцию по розыску и обезвреживанию экстремистов. Сегодня утром в отдельных столкновениях погибли 3 палестинских боевика. Накануне в перестрелке на севере сектора Газа, первые после ухода оттуда Израиля, израильские солдаты убили 4 боевиков. Именно из этого района ведется регулярный ракетный обстрел израильской территории. Перестрелке предшествовал удар с воздуха по объекту экстремистов. Израиль готов возобновить мирные переговоры с умеренным главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, заявила израильский министр иностранных дел Ципи Ливни, находящийся с визитом в Турции. При этом Ливни подчеркнула, что Израиль не будет иметь дело с экстремистской группировкой Хамас, возглавляющей палестинское правительство.
Мы стремимся продвинуться в направлении мирного сосуществования двух государств. Это не только в интересах Израиля, это и в интересах палестинского народа. Но, быть может, так не считают их лидеры, которые хотят уничтожить Израиль, стереть его с лица земли. Простите меня за нежелание иметь дело с такими политиками.
Сказала Ципи Ливни.
Радио Свобода. Новости.
Если Черногория отделится от Сербии, то вопрос о ее вступлении в Евросоюз мгновенно не решится. Об этом заявил член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения ЕС Оли Рен, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.
Черногория имеет такую же перспективу в Европе, как и другие западно-балканские страны. Тем не менее, как я сказал Мило Джукановичу, мгновенного решения этой проблемы нет.
Оли Рен призвал руководство Черногории незамедлительно начать переговоры с Белградом. 21 мая в Черногории прошел референдум по вопросу о создании суверенного государства. По предварительным данным, более половины избирателей поддержали эту идею. Европейский Союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организаций «Тигры освобождения Тамилы Лама», Шри-Ланка. Решение, обнародованное в понедельник, предусматривает замораживание всех счетов организации. Недавно тамильские «Тигры» прервали переговоры с властями Шри-Ланки о прекращении длящейся около уже 20 лет гражданской войны и предупредили, что их изоляция лишь осложнит мирный процесс.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле создан официальный интернет-сайт для россиян, желающих получить туристическую визу для посещения страны. С подробностями из Иерусалима корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
МИД Израиля совместно с Министерством туризма создал интернет-сайт, на котором граждане Российской Федерации могут обращаться с просьбой о предоставлении туристической визы в Израиль по упрощенным правилам. Новые правила облегчают процедуру получения визы для тех, кто ранее не бывал в Израиле нелегально, а также для владельцев виз для въезда в страны Шенгенской зоны или США, уже посетивших эти государства. Министерство туризма считает Россию значительным потенциальным источником для туристической индустрии Израиля. По мнению представителей министерства, с упрощением бюрократической процедуры получения визы, поток туристов из России удвоится в сравнении с прошлым годом. В 2005 году в Израиле побывало 68 тысяч туристов из России, что на 22% больше, чем в позапрошлом году. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Бразильский писатель Пауло Коэльо завершает двухдневную поездку по Транссибирской магистрали. Сегодня он посещает Владивосток. До этого Коэльо побывал в Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске. Путешествие по России, начавшееся в Москве, бразильский писатель назвал паломничеством, которое он посвящает Александру Солженицыну и его книге «Архипелаг ГУЛАГ». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. Час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Сегодня вторник, я Анна Качкаева, здравствуйте. И мы с вами будем говорить не столько о телевидении, сколько о том, что телевидение мы с вами можем сделать для развития идеи благотворительности и милосердия. 1 июня – День защиты детей, и 1 же июня, уже во второй раз, в Театре «Современник» пройдет благотворительный концерт «Подари мне жизнь» в помощь детям, больным лейкемией. Страна плохо лечит таких детей. Когда-то, правда, было еще хуже. До начала 90-х вылечивали вообще 5%. В 91-м был создан Институт детской гематологии, который патронировали Михаил и Раиса Горбачевы. За граница помогала и средствами, и оборудованием. Молодые врачи учились в Германии, Америке, Франции. На деньги благотворительных западных фондов были созданы 11 центров гематологии по стране. При современных достижениях медицины 80% детей с диагнозом рак крови должны выздоравливать, а в некоторых случаях даже 100%. Но в России по-прежнему выздоравливают только 50%. Недолеченные 30% – это 1500 детей. Подумайте, каждый год мы не спасаем 1500 детей только из-за того, что не хватает лекарств, стерильных боксов и потому, что просто нагнаиваются пластмассовые катетеры в тоненьких венах. Врачи-подвижники и волонтеры, не надеясь больше на государство, рискнули поверить в благотворителей. Первый концерт, организованный и проведенный Чулпан Хаматова и Диной Корзун год назад, помог собрать деньги на аппарат для облучения крови, без которого мамы больных малышей должны были носиться через весь город, чтобы облучить донорскую кровь. Год назад о концерте коротенько сообщали в новостях. Телевизионщики оставили организаторам кассету, потом о докторе Галине Новичковой и инициативной группе волонтеров-доноры детям писали в нескольких газетах, не очень тиражных. Врачей и актрис приглашали на радио. Больше телевидения, большое телевидение, освещала, пожалуй, приезд в Центр гематологии Владимира Путина. Но выяснять, что же случилось с 75 миллионами, которые были отпущены сразу же после его приезда на строительство специального онкоцентра, руки так и не дошли. И федеральное телевидение, по сути, развернулось к проблеме лицом несколько месяцев назад. Алексей Поборцев снял для НТВ фильм «Белая кровь», который прошел в эфир в начале мая этого года. Вчера на канале СТС Дина Корзуна, Чулпан Хаматова разговаривали с Тиной Канделаки, и слушатели звонили в прямой эфир. А 12 июня НТВ покажет благотворительный концерт из театра «Современник». О том, можно ли поддержать общественный заказ на милосердие, можно ли сделать умение и желание помогать потребностью, как пропагандировать благотворительность и доверие к ней, об этом наш сегодняшний разговор. И в нем примут участие уже находящийся в студии автор фильма «Белая кровь», журналист НТВ Алексей Поборцев. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро.
К нам едет заместитель директора Федерального центра гематологии Галина Новичкова. И я надеюсь, что мы ее еще до новостей встретим в студии. И надеюсь, что все-таки доберется до нас и Чулпан Хаматова, которая обещала...
Вот уже добралась.
Вот, уже добралась. Все замечательно. Доброе утро. Вы можете звонить и писать нам на пейджеры 96143 в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Чулпан, очень коротко сначала о ближайшем концерте. Будет ли он чем-то отличаться от прошлогоднего, и на что на этот раз пойдут деньги?
В этом году... Доброе утро.
Я понимаю, я уже всем сказала, что вы вчера до двух ночи были в эфире с Диной Корзун.
В этом году деньги будут собираться для регионов, для городов Калуга, Саратов, Иркутск.
В общем, они перечислены здесь, вот, по-моему, в пресс-релизе. Их 7 или 8, насколько я поняла. Там, где есть эти центры гематологические.
Да. И туда нужны не такие огромные суммы, как в прошлом году мы собирали на Москву, на аппарат по облучению крови. Но так как городов 5, по-моему, 5 городов, куда, 5 клиник, куда будут отсылаться... Лекарства, всякие приборы, в том числе расходные материалы, потому что там бедность такого уровня, что нет даже расходных материалов, то есть без чего вообще невозможно лечение. Не вообще никакой болезни, а уж это тем более катетеры, капельницы, переходники и так далее. То, что должно быть единоразовым, выкидываться, и вот там и этого нет, поэтому...
Как это будет выглядеть? Я так понимаю, что вы хотите, чтобы большее количество людей, а не только зрители в зале «Современника», увидели то, что будет происходить.
Ну, во-первых, будет концерт в самом театре. Во-вторых, будет стоять огромный экран на чистых прудах, ну, на стенах нашего театра висеть огромный экран. И если будет хорошая погода, то... Зрители могут просто посмотреть на улице, все, что будет происходить в зале. И, в-третьих, НТВ, по-моему, делает телеверсию концерта. То есть есть еще возможность...
Да, мы уже об этом сказали, что 12 июня НТВ покажет концерт на своем канале.
Потому что мы это решили сделать из-за того, что в прошлом году было такое количество желающих, а театр не резиновый, всего 800 мест, и мы, конечно, не смогли посадить, разместить и предоставить места тем людям, которые просто хотели помочь. Даже не то, что они пришли посмотреть на артистов, а они шли с одним только желанием помочь. А помочь можно было только имея билет и внутри театра. Поэтому, чтобы в этом году не делать такой глупости, мы решили, что и на улице будет стоять экран, и будут стоять кубы, волонтеры, молодые артисты театра «Современника», и просто волонтеры, которые будут помогать людям не угасать тот порыв, который в них случился.
Первый ваш концерт в прошлом году собрал 150 тысяч долларов на аппарат для облучения донорской крови и еще 212 тысяч на лекарства. Но главное, я так подозреваю, все-таки даже не деньги. Как вам кажется, сколько людей уже готовы участвовать в этой работе, как волонтеры и как люди, которые... Вот вы как-то понимаете, сколько это людей?
Нет, я не понимаю. На самом деле это все нужно... Вот такие вопросы, наверное, лучше задавать врачам, детям, родителям, которые видят какие-то результаты и которые могут реально сказать. Я могу только... сказать, по собственным звонкам, люди, которые приезжали даже из Подмосковья, ждали меня в театре, предлагали собственную помощь, привозили детям книжки, я им давала телефон больницы, они туда ехали, читали детям книжки, кто-то играл с ними в шахматы. То есть даже те люди, которые не располагают лишними деньгами, они просто могут поделиться временем и теплом, что очень для этих детей необходимо, потому что психологический фактор... Не самое последнее дело в этом случае, да. Я просто хочу извиниться, мы только что с Галей созванивались, новичковой, она едет.
Мы тоже сказали, что едет, поэтому в этом смысле мы ждем ее и дождемся. Я думаю, сейчас прервемся на краткое объявление на Радио Свобода.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Это «Смотрим телевизор». В эфире «Свобода», я Анна Качкаева. Мы сегодня с вами разговариваем о том, можно ли поддержать общественный заказ на милосердие, можно ли сделать умение и желание помогать потребностью, как пропагандировать благотворительность и доверие к ней. Чулпан Хаматова с нами в студии и журналист НТВ Алексей Поборцев. Галину Новичкову мы по-прежнему ждем. Чулпан, вот у меня какой вопрос. Я вчера в ночи, наблюдая, как вы разговариваете с Диной Корзун на СТС в программе «Детали», услышала вырвавшуюся, как мне показалось, у вас фразу «фашистская страна». Что вы имели в виду, произнося ее?
Ну, это так, видимо.
Да нет, воспаленный. Я думаю, что не воспаленный. Наверное, были причины за этот год так у вас сказать о стране.
Ну, не только за этот год. Просто та страна, которая не заботится о стариках и детях, о всех больных вычеркивает сразу из списка. Вот фашисты жили по такому же принципу, все лишние долой. Поэтому, ну, наверное, вот поэтому у меня так вырвалось.
А были причины, может быть, еще, что люди себя как-то так проявляли, помимо вот тех замечательных людей, которые помогают и стараются помогать? Может быть, были какие-то иные примеры? Или вам так не хочется о них говорить?
Да нет. Люди, во-первых, они пока никак не могут себя проявлять, потому что это настолько дискредитировано понятие благотворительность, поэтому я даже здесь обвинить никого не могу. То есть люди, которые верят, и есть люди, которым ничего не объяснить, и только должно пройти время, чтобы они на самом деле убедились и поверили в то, что это дело... ну, не обман, и никто не наживается на этом, а что есть реальные результаты, реальнейшие даже в виде же детских жизней. Поэтому, ну, вот у нас везде так. Это даже не касается именно этой проблемы. У нас не любят детей, у нас не любят стариков. Это все, конечно,
а больных у нас не любят вдвойне.
На уровне государства, но с этим можно что-то делать. Мне кажется...
Ну, вы пытаетесь. Государство... Вот я знаю, что когда президент был в театре, вы опять ему вроде как напомнили, спросили про возможность вот того самого центра, да? Он вам что-то ответил?
Да, я была приятно удивлена. Он очень конкретно сказал, что он в курсе, чтобы мы не волновались. Да, есть проблемы между Минфином и Министерством здравоохранения, то есть он и проблему это знает, и что они там что-то не могут это, но он обещает довести это дело до конца. Передайте врачам, я доведу это дело до конца. Поэтому, в общем...
Мне кажется, что странно, что президент занимается у нас все-таки вот отдельно взятой историей. Мне кажется, что очень показательно было в фильме «Алексея. Белая кровь». Вот этот вот самый средний чиновник, который легко вам в камеру сказал. Ну, у нее еще ремиссия не наступила, у этой девочки. Ну, и поэтому пусть пока подождет.
Ситуация, конечно, была такая несколько диковатая, когда... Врачи делали все, что могли, телевидение делало все, что могло. Я хочу сказать, что не только канал НТВ, очень много каналов, и НТВ, это в новостях постоянно, не только. Наша была передача далеко не первая, да, это в течение года. Благодаря артистам, благодаря известным людям эта тема как-то стала, в общем-то, достаточно популярной даже, да. Так вот, когда лечили одну девочку, добились ремиссии, нужно было сделать трансплантацию, собственно говоря, уже сделали все, нужно было ее... Не было специального аппарата для облучения всего тела. Такой был только аппарат в Израиле, куда, кстати, уехал наш доктор, который работал тоже в РДКБ, он уехал, потому что, ну, видимо, перестал верить в то, что здесь можно помогать, и уехал вот туда. И он уже оттуда звонит, ну, присылайте, мы все сделаем, да, а часть денег была собрана, собственно говоря, благотворителями, а другую часть, две трети, должно было дать государство. Так вот, государство в лице чиновников всячески это тормозило. А ведь ремиссия — это процесс не вечный. Нужно понимать, что там максимум можно было 45 дней. И так случилось, что вот 45 дней истекли. Как-то это следили историю в новостях. Нам достался совершенно ужасный кусок, когда она, ну, Таня Каверзнева, когда она совершенно уже мать, это была просто за грани. На нее смотреть уже было невозможно. То есть, фактически чуть не убили. Только потому, что ремиссия закончилась. И Новичков Галина, и там и Мощан, и Михаил Алексей, они просто, ну, это врачи, да, они переживали, не знали, что делать. То есть они знали, пришлось вновь ребенку пережить еще один, так сказать, еще одну химиотерапию. Кто знает, что это такое, это просто вот, знаете, в принципе, в двух словах можно объяснить, как лечат таких детей. Вот чтобы их вылечить, их нужно почти убить или почти отравить. То есть врач должен провести человека на грани, вот по лезвию. И если он сможет провести, не ошибиться. Если все будет нормально, если все будет работать, там вся сложная система и фильтров, и все остальное, то получится. Так вот, с Таней как получилось? С ней, собственно говоря, не успели. Лейкоз пошел в атаку, и так получилось, что она опять оказалась в этом боксе, вся совершенно лысенькая, в общем, ну, понятно, да, то есть вот волосы стали опадать. А потом, слава богу, видимо, там есть кто-то наверху, несмотря на все ее мытарство, все получилось. То есть вот это получилось еще даже более приятный результат, чем врачи ожидали. То есть анализы стали нормальные. И сейчас, слава богу, она уже отправилась в Израиль. Правда, в Израиль там ждало еще одно приключение. Но это, в общем, такое из разряда. Кто-то из израильских врачей, в общем, какие-то аферисты в аэропорту их встретили. Сказали, что вот едете, ну, видимо, это огласка, вот вы едете в эту клинику, там Хадаса, там все, да. Привезли и где-то вот... Ну, неделю с них еще деньги требовали. Но это просто...
Это оказались
другие... просто чистой воды аферисты, понимаете, вот, которые узнали эту историю из интернета, я не знаю.
Ну, я знаю, бывает, что да, это... из Чулпан, по-моему, кстати, происходили какие-то такие истории.
Но потом, слава богу, все получилось.
От ее имени тоже кому-то звонили и требовали денег. Вот и в этой ситуации, хорошо, кстати, а как быть-то? Наверное, надо... смириться с тем, что у чиновников, как правило, есть, ну, то есть они есть чувства, и есть ничего. И аферистов тоже хватает.
Я не знаю, я вот с этой точки зрения оптимист. Мы когда снимали кино, во-первых, мы уже подключились на этапе, когда уже большая часть работы, то есть по тому, что общество было уже, так сказать, ну, уже узнало, что это такое, уже было сделано, да, уже прошло больше года, и все такое прочее. И мы помотались, мы увидели эти клиники, мы ездили, и в Иркутске были, там, смотрели, как на самом деле обстоят дела. Я вот считаю, что у нас очень хорошие, кстати, люди, потому что, знаете, ну, благотворительность, она бывает разная, но бывает вот такая, что мы летели, и нам нужно было передать, мы узнали в последний момент, когда у нас самолет в Германию, поскольку мы там снимали что-то, да, для этого фильма, и просто люди обычные, совершенно не проверяя каких-то, передавали в конвертах деньги, причем это солидные суммы, вы знаете, там 4-5 тысяч евро. Без ничего приезжает вот это вот, то есть вот врачи позвонили, где-то там встретились, на улице на остановочке передали, за 2 часа до вылета самолета, мы там уже приехали в Германию, там врачи, вы из России, немец, который у нас работал, тоже здесь лечил, говорит, вы знаете, случилось так, что это лекарство подорожало, у нас 5 тысяч евро, а нужно было 12, ну, условно говоря, да. Так вот, там нашелся какой-то фонд благотворительный, который сказал, да вы не бойтесь, выписали лекарства, дали это все, в общем, только заберите и помогите. Собственно говоря, черствость, она почему-то как-то свойственна вот людям, которые, не знаю, может, власть портят, они вот чем выше поднимаются, да, вот это да. А так обычно это люди. Ну, и самое главное, понимаете, самый главный большой стереотип был, вот это, который нужно разрушать всяческими способами дозволенными. Это то, что считается, ну что, у тебя рак, ну все, там, ты помучаешься, ну, что там, да. В общем, что лечить-то? И, а когда ты видишь, вот, когда ты видишь, что это можно сделать, и ничего такого сложного нет, это просто технология, понимаете, это высокая врачебная технология. Если соблюдать, не воровать, все получится.
Чулпан, кстати, а как сделать вот это, хорошо улыбайтесь, эту тему не страшной, как вам кажется, в том числе для телевидения, для людей, вот как сделать так, чтобы люди не боялись приходить, думать об этом, создавать детям детство, несмотря на все проблемы?
Ну, вот пока создаются такие фильмы, как у Лёши, это... Ее нужно просто открывать. Я не знаю, я не могу всех пригласить в отделение, чтобы они пришли, пообщались с детьми, услышали, что дети, они верят, они пытаются. Посмотрели на стены этого отделения, которое раскрашено цветами, и врачи пытаются сделать все, чтобы не было вот этой вот гоголевской больницы. Это вообще не похоже даже на больницу. Уж говорить о том, что там лечатся дети с таким диагнозом, там везде игры, компьютеры, там как-то там другая атмосфера, вселяющая надежду, веру. И из всего этого, мне кажется, когда ты понимаешь, что ребенок — это просто болезнь, которая побеждается долго, сложно, и если мы будем помогать, он через там, 2 года лечения и 5 лет, и 7 лет войдет в ремиссию, будет здоровым ребенком и будет играть, веселиться.
А как часто вы туда ходите?
Ну, последний раз я там сама лечилась. У меня был... Я заболела, и врачики, мне казалось, что у меня нет ни одного врача, который мог бы, просто ни одного врача, которому я могла бы задать вопрос, и позвонила в отчаянии уже врачам, и вот Миша Мощана, Лёша, сказала, сделайте что-нибудь со мной, я падаю, я умираю, у меня был сложный выпуск, я приехала к ним в больницу, они мне сделали капельницу, мне стало легче. Я пообщалась с Алиной Болотовой, которой на днях был аукцион Света Бондарчук и ее компания PR International. Делали в Новинском пассаже. И компания Баркстон, по-моему.
Да, это Болотина только. Ну,
да. Угу. Делали. Угу. Болотина, да. А я что сказала?
Ну, чуть-чуть не так.
Ну, а вот какое-то у вас есть ощущение, что вот есть дети, ну, с которыми вы как-то подружились, с которыми вы общаетесь? Ну, нельзя же всех. Или вы их так вот просто приезжаете?
Нет, к сожалению, нет времени. То есть вот так вот говорить о том, что мы подружились... Это, ну, это я могу так сказать, но это будет вранье, потому что для этого слова нужно ездить туда каждый день и на самом деле тогда быть рядом, не просто с телекамерами и с фотоаппаратами вокруг тебя, а просто ходить и быть и...
Ну, таких волонтеров тоже там хватает.
Так, волонтеров хватает, и мы об этом спросим у Гали, когда она придет.
Вы знаете, Нелли Уварова, да, которая сейчас звезда, молодая актриса сериала «Не родись красивой», а у нее нет совершенно свободного времени, и ее мама не хотела даже давать ее мобильный телефон в ужасе, что ей звонила Дина, что это журналисты, и ее опять будут терзать, а у нее нет свободного времени, но Нелли все-таки позвонила и поехала ночью. Ночью приехала, меня проводили ночными, и ночью встретилась с ребенком, забыла, как его фамилия, встретилась в боксе, он уже почти год лежит в боксе, и мальчик настолько замкнулся, настолько устал бы быть в этом одиночестве, что даже перестал говорить, улыбаться, и после ее прихода она его разговаривала,
он, видимо,
стал общаться.
Телевизор,
да,
наверное,
он ничего, да? Он смотрит
телевизор, в том числе
да,
«Не родись красивой».
Да, и вот Неля звезда, и, конечно, для него это было очень много, он стал улыбаться и в итоге сейчас открылся.
Я перечислю сразу же после новостей на Радио Свобода тех людей, кто примет участие в концерте 1 июня. А вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 13 часов в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Расстрел мирного митинга в Докуспаринском районе Дагестана. Участники передачи «Родители убитого Мурада Нагметова», член инициативной группы митингов Алистан Салихов, Сардар Агаларов и депутат Государственной Думы Александр Кандауров, ведущий Карен Агамиров.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде в районе станции Клязьма вечером 25 мая. Сардарян скончался от множественных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело. На юго-востоке Москвы минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития. Пострадавших нет. В окнах с 1 по 8 этаж вылетели стекла. Были эвакуированы 150 человек. Возбуждено уголовное дело. На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек. Около 200 тысяч остались без крова. В Самаре правозащитники планируют провести сегодня у здания областного Верховного суда пикет в защиту полиции. Заключенных, сообщает наш корреспондент. В Сталине проходит двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. Представители 46 государств обсуждают роль европейских парламентов в развитии демократии. В Раке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Среди них два сотрудника американской телекомпании CBS, военнослужащий США и переводчик. Они были убиты в Багдаде при взрыве мины, заложенной на дороге. Еще одна журналистка тяжело ранена. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В городе действует комендантский час. Ночь прошла относительно спокойно. Беспорядки вспыхнули после того, как американский бронетранспортер врезался в легковые машины. На западном берегу Иордана израильские военные продолжают операции по розыску и обезвреживанию экстремистов. Сегодня утром в отдельных столкновениях погибли 3 палестинских боевика. Европейский Союз вслед за Канадой и США внес в список террористических организаций «Тигр освобождения Тамил и Лама» Шри-Ланки. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают сегодня проблему борьбы с эпидемией птичьего гриппа.
Смотрим телевизор на волнах Радио Свобода. Анна Качкаева у микрофона. Я вас приветствую. Сегодня мы обсуждаем непростую тему. Она не столько касается телевидения, хотя и его тоже, потому что многие люди, связанные с этим средством массовой информации, включились в очень важную акцию, которая называется «Подари мне жизнь», и 1 июня пройдет в Театре «Современника» второй концерт в помощь детям, больным лейкемией. Мы с вами говорим о том, как поддержать общественный заказ на милосердие, можно ли сделать умение и желание помогать потребностью, как пропагандировать благотворительность и доверие к ней. Со мной в студии актриса Чулпан Хаматова. Доехала до нас, здравствуйте, Галина Новичкова, заместитель директора Федерального центра гематологии, и журналист НТВ Алексей Поборцев, канал которого 12 июня покажет концерт в Театре «Современника». Алексей несколько месяцев этой темой болен по-журналистски, так мы обычно называем, потому что снял фильм «Белая кровь», который прошел в эфир в начале мая, и, конечно, многое осталось еще и за кадром. Вы можете присоединиться к нашему разговору в Москве пейджеры 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Как вы считаете, какими способами и средствами нужно поддерживать этот общественный заказ на милосердие и как сделать умение и желание помогать нашей с вами потребностью. Попробуйте порассуждать на эту тему. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Галя, ну у меня, поскольку ребята уже поговорили, вопрос, собственно, к вам. Как вы этот год с концерта до концерта оцениваете? Как вы распорядились деньгами? Что получилось? Какое количество детей, благодаря тому, что сделали за этот год, вышли, поправились, или наоборот, их спасли, и они не ушли от нас? И вообще, что за этот год для вас произошло в этой теме?
Год, конечно, был очень бурным, но совершенно неоднозначным. После того, как до концерта, прямо скажем так, тема была, ну, закрыта.
Абсолютно. Мы
никто не
сказали,
хотел на
да.
эту тему говорить. После этого к этой теме стали привлекать внимание, и это нормально. Во всем цивилизованном мире к этой теме уделено особое и пристальное внимание, потому что дети болеют, они болеют, несмотря ни на экологические условия, несмотря на социальный уровень семьи, они болеют, и их можно выздороветь, это безумно дорого, и мы очень рады, что общество повернулось лицом к этой проблеме. Ну, вы знаете, наверное, да, был президент у нас.
Да, и вы с ним встречались.
Он вник, и нам показалось, что он тоже заболел этой проблемой. Он увидел этих детей, в отличие, кстати, от чиновников из Минздрава, которые этих детей в глаза никогда не видели. Есть такое.
То есть, ну, я помню, что Валера Панечкин рассказывал, как освистали министра Зурабова на минувшем
концерте.
Ну,
они глаза детей не видели.
То есть, он не доезжал
И
туда.
Мы думали, ну, все, сейчас, наконец-то, нам построят современный центр.
Дня, по-моему, 75 да. миллионов выделили
да.
сразу.
Нет, 75 миллионов только хотели выделить. Через три дня землю выделили, которую годами понятно. Не выделяли. И стали показывать репортажи, стали писать статьи, люди стали приходить, люди приносили деньги. Какое количество детей мы на эти деньги вылечили, сказать очень сложно. Но мы первый раз в этом году сделали 47 трансплантаций костного мозга. Это много для одного центра. А в прошлом году мы сделали 40. В этом году 47, из них около 18 от неродственного донора. Это на самом деле для одного центра очень много. И мы, конечно, всем очень благодарны, каждому человеку, который помог. Общество повернулось к нам лицом, но государство, мы видим, что... Государство, знаете, какое-то то ли ревностное отношение, что президент обратил на эту тему внимание, то ли... Я не понимаю, в чем дело. Финансирование ухудшилось гораздо. А президент
то есть,
говорил...
я думаю, сейчас вам сейчас говорят, наверное, ладно, и так миллионы да, вам да, артисты да, да, соберут, да, да, и обойдетесь да. вы как-нибудь...
А то, что стоимость лечения каждого ребенка в среднем, неосложненного случая составляет 20 тысяч долларов, а осложненного это бесконечность, а как можно измерить жизнь ребенка? Вот сколько она стоит?
А
и государство, вы понимаете, вот когда был Путин, он сказал построить центр и сказал дополнительные средства выделить для закупки лекарств дополнительных. Их не только не выделили, мы заметили, что финансирование ухудшилось гораздо.
А вы спрашивали? Вот,
да,
там
мы
же
спрашиваем.
Есть товарищи, которые за это отвечают.
Да, они говорят, все прекрасно, финансирование такое же. А почему тогда нет лекарств? Нам говорят, все есть. Как угу. есть? Ну вы придите, вы посмотрите, вы хотя бы вникните в историю болезни хоть одного ребенка и поймите, что есть, то что нет. Мы пытаемся говорить чиновникам. Но чиновники, они нас теперь сейчас обвиняют в том, что мы раскачиваем лодку, что так все хорошо и спокойно. А, и вообще все есть, а нам все что-то надо.
А скажите, Галя, а как в других странах с этим дело обстоит? Вот чего и сколько для таких детей делает государство, а что делают благотворители? Или это вообще не стоит сравнивать?
Ну почему? Очень даже стоит сравнивать. Например, то, что благотворительность именно в этой отрасли медицины, она очень процветает во всем мире, это абсолютно точно, потому что это безумно дорого. В самой богатой стране не хватает денег, чтобы провести полностью современное лечение, то, которое нужно.
Алексей в своем фильме называл цифру, вот привезли донорские клетки из Германии, 15 тысяч евро, по-моему,
это только
обходится.
Поиск этих вот...
Это только один маленький,
это
да.
поиск. и активация донора, и, чтобы привести эти клетки сюда. Это вот только самое начало трансплантации. Например, в Америке все госпитали ровно наполовину финансируются из всяких разных, ну там, из страховых фондов, из касс, из государства, а ровно наполовину спонсорами. А потом все самые-самые современные технологии, они всегда развиваются, отрабатываются на деньги меценатов. Везде так. Ни одну лабораторию научную не откроешь на деньги государственные, только на благотворительные гранды. Есть, например, госпиталь вот в Мемфисе, самый крупный госпиталь детский в Америке, там полностью благотворительный госпиталь. Они собирают $1 миллион в сутки. И примерно госпиталь по мощности такой же, который хотим построить мы. Они около 500 детей первичных год берут, и если мы построим таки наш центр, то мы будем примерно вот 500 первичных детей в год лечить.
И это означает, что все, кто заболевает этой болезнью, теоретически могут быть вами подхвачены вовремя, если это
нет,
произойдет.
Нет, конечно, не или все. Нет, не все. Речь идет о тех случаях, которых не могут лечить в регионах. В регионах могут лечить большую часть детских опухолей, большую, но примерно половину не могут, потому что нужна сверхинтенсивная терапия, сверхинтенсивная поддерживающая терапия. Нужна трансплантация костного мозга 1500 детям ежегодно. А это могут сделать только, ну, фактически в трех центрах.
Потому что это связано, как я понимаю, с условиями, боксами стерильными, вот этими процедурами, способами хранения. Да,
и
вот...
не только с этим. Это еще целая инфраструктура должна быть. Это должна быть огромная лабораторная служба. Это должна быть молекулярная диагностика, цитогенетическая диагностика. Надо в специальной лаборатории создавать, чтобы искать доноров. Потом отслеживать, прижился, не прижился костный мозг на молекулярном уровне. Уж ли нет молекулярные маркеры, или они появляются. Это очень сложно.
Я так понимаю, что у нас нет банка доноров, да?
В России нет.
А это тоже связано, потому что негде и нечем брать и хранить, так?
Ну, понимаете, когда речь идет о банке доноров костного мозга, это не идет о хранилище. Это идет о хранении данных в компьютерной базе данных. Но чтобы занести туда данные, надо обследовать каждого донора, каждого человека, который желает быть донором костного мозга, а просто обследовать на элементарном уровне. Надо 200 примерно долларов на человека. Это минимум. А если он уже так по каким-то основным антигенам подходит, тогда делать уже такое, ну, обследование, ну, более полное, и это стоит около $700.
Угу. Вот давайте мы послушаем сейчас Вадима, нашего слушателя из Москвы. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый
наушнички,
вы знаете,
пожалуйста.
То, что делает Тюльпан Хаматова с ее друзьями, конечно, это бесценно. Но мне кажется, что нужно, помимо развития благотворительности, а в нашей стране это только первые шаги, такие видные деятели культуры должны оказывать давление на руководство, на президента, с тем, чтобы поменять мышление в этой стране, с тем, чтобы деньги вкладывались, вот назвали цифру 5 триллионов, не на производство подводных лодок и разного оружия, которое не нужно, чтобы не выдумывали зря врагов в лице Соединенных Штатов, стран НАТО, то есть самых передовых стран, а чтобы деньги вкладывались в здравоохранение, в образование.
Спасибо, Вадим. Николая, мы слушаем след за вами, а потом Чулпан и Галя будут тогда отвечать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемые ведущие и гости, я вот слушаю, безусловно, никого не может это оставить безразличным. Но одно только пугает и настораживает. На протяжении последних 15 лет столько было всевозможных инициатив, и, как правило, они оканчивались просто пиар-компанией. Я сегодня говорю лишь только об одном. То, что сделал Чулпан Хаматова с коллегами, это хорошее и доброе начало. Но дилетантство даже с большими деньгами не поможет делу. Пусть заставят медиков и министра здравоохранения включиться в эту работу. А сами пусть станут над этой ситуацией. Это будет добротно.
А, Николай, вы, видимо, чего-то не поняли. Как раз они, слава богу, и стоят над этой ситуацией и дают возможность нам ее с вами обсуждать. А вот как заставить это, собственно, и в первом вопросе, и во втором, государство повернуться лицом к этой проблеме, я, честно говоря, не знаю. Знаю только один журналистский способ бесконечно об этом говорить и задавать вопросы, что мы, собственно, наверное, и будем делать. И вот Алексей будет делать, другого выхода нет. И я хочу просто узнать сейчас у вас, Чулпан, за этот год из ваших друзей и коллег кто примкнул к вам?
Очень, очень многие люди. Во-первых, Сережа Гармаш занимается этим. Он взял на себя, снял, немножечко разгрузил нас с Диной и взял на себя большую часть подготовки концерта в этом году. Во-вторых, Ирина и Сергей Безруковы были, была Настя Заворотнюк, приходят постоянно артисты, Катя с Канави, с Кремером играли концерт. И... То есть подвижки, они прям видны, очевидны, для меня есть. Но мне не нравится вот это настроение, что мы можем бесконечно тыкать в государство, и никого не удивишь, все все знают. Ну и что, что... Я не знаю, Николай или кто там думает, что виновато государство, и вот вы медики, а вы скажите Путин, а вы скажите... Наверное, когда-то это произойдет, но пока Путин или государство, или кто-то, пока этот процесс идет, умирают, погибают дети, которых можно вылечить, у которых счет идет жизни на часы. И, может быть, вот... Хочется сказать, вы сами возьмите, оберните и посмотрите по сторонам. Может быть, вокруг вас есть людям, которым нужна ваша помощь. И это, я вчера уже говорила, что это норма, а в нашем обществе это не норма. В нашем обществе это какой-то флаг, знамя, это все равно воспринимается. Я просто быстро расскажу сейчас очень короткие случаи. Мы снимались, я снималась в Калининграде с немецкой группой. То есть были одни немцы, немецкие осветители, немецкая киногруппа. И мы снимали один день в детском доме. И... в Калининградском детском доме, то есть в русском детском доме. И на следующий день эти немцы, они не богатые люди, это техники, это как бы то, кто...
Операторы, звукооператоры.
Да. Они собрали деньги, поехали в магазин, купили вещи, ботинки и что-то. Спокойно все это мы привезли в детский дом, отдали. То есть для них даже вопросы не стали. Для них как-то это... Их настолько это в природе, когда ты приходишь в банк, и у тебя там лежит пожертвование, заполненный бланк на борьбу со СПИДом, на борьбу с детским раком, на борьбу с наркоманией. И ты можешь там сколько там, 10 рублей перевести туда. Это повернутое сознание другое. В этом нет ничего героического. Это должно быть нормой. А пока мы будем... делать вот это противостояние благотворителей и государства. Наверное, в этом и будет...
Ну, а как вот... Вот вы говорите об этом, год уже говорите. А как сделать, чтобы нормой это стало?
Ну, у меня уже очень много... Меня ловят люди, вот как Лёша, дают деньги в конвертах. Вы не знаете, вы не представляете, что это такое, нести в конверте деньги, в котором 10 тысяч долларов, и нужно это донести, вот после концерта это было, донести до Кубы. Я не могла разгримироваться, я только бегала, носила эти деньги, потому что подходили люди, мне присылают письма, там 20 рублей, 5 долларов, еще какие-то. Ну, и этого же не было до концерта, мне же никто это не присылал.
Потом год это не так уж и много, на самом деле.
Нет, там, я понимаю, но не так и мало.
А вот давайте представим такую ситуацию. Приезжают иностранная делегация, въезжает в Москву, от Внуково приземлились, едут. И вдруг с правой стороны, при въезде в Москву на широком шоссе, стоит центр, ну, допустим, не знаю, имени Виксельберга, так на всякий случай, имени кого-нибудь еще. Почему? На Западе совершенно спокойно. Мы приехали в клинику Шарите, да, там маленькая табличка, маленькая, но заметная, блестящая, красивая. Этот центр построил Хосе Карреро, да? А почему наши это не могут? Это же, в конце концов, да, ну, допустим, у Лужкова там есть свой храм. Ну, уйдет Лужков, вечная ему память, но храм Христа Спасителя останется. Идут там кто-то еще. Почему, в конце концов, да? Ведь можно пойти по такому пути, это я, конечно, немножко фантазирую, но, в принципе, это останется на века. Допустим, там Сеченская больница, Морозовская, но это же все. Это же все было. Но чтобы это возродить, для этого... необходимо время.
Вы знаете, что я хочу сказать? У нас отделение трансплантации костного мозга, там тоже висит маленькая табличка, где написано, что его полностью нам подарил фонд Горбачевых. Это сделала Раиса Максимовна. Она искала эти деньги. И только благодаря этому сегодня... Ну, вы знаете, я не могу сказать, что мы лечим всех, но, по крайней мере, мы развиваем технологии, и мы их культивируем, и мы их боимся потерять. Так, Галь, вот это мы делаем.
Что, что говорят и Алексей, и Чулпан, меня лично приводит к мысли, что, может, и бог с ним, с государством-то. Пусть вот...
Нет, знаете, самое интересное, вот из, из всех государственных чиновников, единственный человек, на лице которого я видела действительно искреннее какое-то желание помочь, это президент. Все остальные... Ну, вот эти деньги, да, которые было распоряжение президента, распоряжение, постановление правительства, они где-то в каких-то там коридорах между Минфином, Минэкономразвитием, Минздравом, где-то они там, а где никто не знает. Почему они так боятся эти деньги отдать для детей? Я ничего не понимаю.
А ну, они хоть что-нибудь объясняют? Я вот пытаюсь понять. Но ваш директор наверняка задавал им уже за этот год не один раз.
Ничего не объясняет.
Прошу прощения, знаете, какая ситуация? Ситуация очень простая. Вот воздвиг-то большая пирамида или стена, как хотите ее назвать, между президентом и исполнительной, то, что на местах, то, что доходит. Эта чиновничная машина, она поглощает все.
В коридорах власти все.
В коридорах власти там может затеряться все, что угодно. И то, что вот, вот эта система построена, это, конечно, это просто беда нашего государства. То есть любое хорошее дело, там должен быть какой-то толкатель постоянного. Да? Вот если даже президент, который иногда там отвлекается на другие более важные государственные дела, понятно, да, он не может все время.
Леша, это не его дело. Его дело выстроить систему и эту вертикаль так, чтобы в этих коридорах это все не зависало. Иначе действительно надо плюнуть и заниматься тем, чем занимаются.
Знаете,
ребята,
на другой день после визита президента к нам приехало много чиновников, в том числе Греф. Он мне лично завел меня, можно сказать, в стороночку и сказал: вы молодцы, все, что вы сделали, вы молодцы, но вы не думайте, что завтра на вас манна небесная. Вы показываете зубы, будьте зубастыми, вы не замолкайте. И вот мы пытаемся их показывать, и вы понимаете, мы только всех раздражаем. У нас ничего не получается. Деньги где-то там же, в этом Минэкономразвитии, где-то там же и теряются, понимаете? До Грефа, как ему позвонить, как ему сказать: уважаемый, ну, господин Греф, ну, хорошо, у нас мы зубасты, но толку-то от этого?
Ну, может быть, все-таки вот... А кого на концерт пригласили, кого-нибудь?
Мы всех пригласили, но мы не знаем, кто придет.
Не знаете.
Ага. Да, мы пригласили всех чиновников крупных, всех, но... Как-то есть подозрение, поскольку в прошлом году такой получился казус с господином министром здравоохранения, и он на нас обижен. Хотя мы искренне этого не хотели. Я вот, если мы его обидели, я так хочу извиниться перед ним. Мы этого не хотели. Вот меньше всего мы хотели его обидеть на этом концерте. Ну, так получилось, и, вероятно, он обижен, и поэтому он не придет. Но мне кажется, все-таки человеческие какие-то свои эмоции... Чиновник такого ранга, он должен где-то, наверное, в себе оставить. Все-таки это же большая проблема, это большой пласт. Это не только же ведь там 5 тысяч детей ежегодно. Это же российская наука медицинская, это же острие медицинской российской науки. И вообще международная.
В общем, слушаю я вас и согласна вот с лозунгом этого замечательного письма, который обратились, с которым обратились перед акцией все актеры. В конце так и написано, что мы хотим рассказать, собственно, не о раке крови, мы хотим рассказать про страну. Страна у нас большая, даже самого лучшего в мире детского онкогематологического центра не хватит, чтобы вылечить по всей стране всех детей. Помогите стране. Это уж точно, помогите стране. Из Петербурга Кирилл Николаевич, вы в эфире, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Чулпан, у меня к вам совет. Съездите на Кубу. Вы никогда не задумывались, известно ли вам, что на Кубе самая меньшая детская смертность в мире? Почему? Я вам скажу, и вам должно быть понятно, что там не един институт частной собственности. И роль милосердия прекрасно выполняет государство. Кто вылечил чернобыльских детей? Ни Россия, ни Германия, ни Америка, а Куба.
Да, тут у нас умирают и чернобыльцы, и дети по-прежнему. На Кубе, дай им всем Бог здоровья, климат замечательный.
И там действительно и много медицины, денег вкладывают, да, в детскую онкологию. Это так. Вот это так. Это так, действительно, да.
Ну так вот, значит, может быть, прав Кирилл Николаевич?
Смысл послания был какой?
Но зато все остальное мы знаем там очень плохо.
Алла Павловна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. У нас по Конституции Российской Федерации социальное государство. Но пока это социальное государство олицетворяет министр Зурабов, пока президент построил такую вертикаль власти, при которой находятся деньги на финансирование движения наших, чтобы арендовать самолет, поехать им в Сочи, и президент бы их поблагодарил неизвестно за что.
Да, Алтон.
А с движением «Наш» у нас особые отношения.
Особые отношения?
Особые. У нас есть группа вот эта волонтерская «Доноры детям». И они постоянно ищут доноров. И обратились к «Нашим». Говорят, чем маршировать по Ленинскому таким здоровым,
хвостым?
Да, давайте кровь. И они действительно стали приходить. И за, по-моему, 4 месяца было 60 человек. После этого они собрали пресс-конференцию, объявили, что они привели 5000 доноров, что они решили все проблемы с кровью. У нас с ними были очень большие такие дебаты.
Ну все, хоть после этой пресс-конференции?
Нет, они
большая...
на своем сайте, они, во-первых, забрали логотип, все-все-все-все,
вот
эту группу
вот
донор детям,
группы.
Написали, что это вот их все. Нет, они на сайте так и публикуют, что они тысячи водят. Ну это, мягко скажем, лукавство.
А, Галь, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите о волонтерах, я действительно посмотрела и вижу, как они работают, и они к вам вот как-то вы теперь все вместе, и там и журналисты тоже есть, и люди, которые абсолютно обычные люди, которые искренне этим заняты. А нужно ли вам много волонтеров? Волонтеры ведь это ну, не только деньги, но и нахождение.
Свободное время.
Время, нахождение в больнице и так далее. Это
очень нужно.
Нужно
дети,
да?
Знаете, как их ждут? Дети их ждут.
Это не мешает условиям в этом случае?
Абсолютно. А, например, в Америке, чтобы получить возможность приходить к детям, служить вот такое звание волонтера, 2 года люди ходят и доказывают, что они могут это, что они достойны этого. У нас, слава богу, у нас их становится больше. Они, дети их ждут очень. Вечер для детей, когда приходят к ним поиграть в шахматы, почитать книги, это для них счастье. Они даже, вот одна девочка выписалась, она такие письма пишет, она вспоминает, как вот все это, именно она считает, именно это помогло ей ну, не потерять поправить какую-то нить жизнью и выздороветь, понимаете? И она говорит, я тоже буду приходить к детям. И вообще она говорит, я буду... Она будет, кстати, у нас одной из героинь на концерте. Она говорит, я... буду актрисой, и я буду, как Чулпан и Дина, делать концерты для детей. Это очень важно. Еще она пишет «хочу творить» через букву «А» и с 3 восклицательными или с 5 восклицательными знаками. Вот, так, вот такие у нас дети.
И я так понимаю, что канал НТВ делает все то, что вот он делает для концерта, тоже за собственные деньги, ничего,
да,
ни с кого.
Ничего там не будет. Но, в принципе, канал НТВ не только делает этот концерт, да? Там, на самом деле... в новостях регулярно. То есть, когда мы... Вот фильм — это оружие медленного реагирования. А когда происходят какие-то... Его долго делать, да? А когда происходят какие-то события, вот, допустим, там, когда не пускают каверзнего в Израиль лечиться, да, то это мы все это даем, ну, в смысле, контакты единой службы информации, да? Тут же выходит материал, как-то там показ за тех чиновников. Эти же куски были, собственно говоря, из репортажей. То есть, я имею в виду, что... Я думаю, что не бросят уже, потому что, в общем-то, и Татьяна Миткова... Так это близко. Да все, в общем, кто был журналист, они же, это, в общем, тоже нормальные люди, не такие вредные, да?
Ну, к нам в больницу журналистов к нам в больницу
пускают
с большим трудом.
Вы знаете, что нас пускают через черный ход постоянно, да?
А
нам,
я...
нам дают интервью, что все отлично. Вы что, говорит, вы не видите ничего? Все замечательно. Ведь это же два разных
мира.
То есть
вы такой кусок государства в государстве.
Да, абсолютно.
Ну, понимаете, просто... вот почему мы и кричим, что нам нужна своя клиника институтская, потому что у нас нет своей клиники, мы работаем на базе практической больницы. Знаете, вот там мы не имеем...
Ой, а больница, я думаю, ревностно относится
и
ко ревностно, всей вашей истории.
Нет, то, что ревностно, это точно, но потом, понимаете...
Если аппаратуру в багажнике, вот Галина провозила нашу, да, в своем, чтобы прошла то съемочная группа НТВ. Вот загружает... И провозит. Это что? Ну, это, в общем, показатель, да. Или там
а
через черный ход. Или через черный
пускай.
Ход. Это самое. Теперь вообще, ну, собственно говоря, вот я уже проговорился.
Вот проговорился, да, 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 да.
Ну,
да,
ладно,
да.
Другой багажник найдем.
Другой багажник.
Я больше не буду в своем багажнике.
А, ну, а как-то нельзя... А может быть, этой больнице тоже просто по пути надо помогать, и чтобы туда же
а
уже
ей помогают. Так это же дети все, которые лежат в больнице. Мы mm-hmm. это научная такая научная сила. Мы работаем как врачи, как научные руководители. Мы отрабатываем и создаем все новые технологии. Мы пишем статьи и везде больницы фигурируют. Понимаете, мы выступаем на конгрессах и везде международных. У нас, кстати, нам даже вот с точки зрения науки есть чем похвастаться. Международный был съезд онкологов в Ванкувере осенью, и там было 2 наших доклада, больших, огромных, подводили 10-летний итог работы. 2 наших доклада заняли 1 место. Понимаете, один доклад первый, другой второй. И везде больница. Мы же говорим, что мы работаем на базе этой российской детской клинической больницы. ну, понимаете, практическое здравоохранение научно, они просто объективно, они должны в практической больнице отрабатывать современные технологии, а мы должны их создавать, и мы юридически даже не можем там этого делать. Поэтому нам безумно нужен такой же центр, как во всем мире, где университетские клиники, вот и нам нужен такой научно-клинический, практический.
Ну, будем надеяться, хотя дурное слово, но во всяком случае рассчитывать на то, что люди активные, люди понимают, люди ответственные решаться что-то сделать, помочь, добиваться. Спасибо вам, спасибо Чулпан, спасибо Галина Новичкова, спасибо Алексей Поборцев. Вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что концерт москвичей могут увидеть 1 числа около театра «Современник» и помочь, чем можете. А зрители страны смогут этот концерт увидеть на канале НТВ 12 июня. Я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.